Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого пророка Ильи на Пороховых, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского на территории предприятия «Нева Реактив», священник Константин Морозов. Отец Константин, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Милость Божия будет с вами.
Спасибо, Господи Отче. Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы следующая. Я постоянно всем недоволен. Что мне делать? Телефон прямого эфира 812-677-62-44. Вы можете звонить к нам в студию и в рамках нашей сегодняшней темы о преодолении недовольства задавать ваши вопросы. Отец Константин, наша с вами цель сегодня такая, можно сказать, и понятная, и в то же время непростая. Как бы очертить понятие, кто такой непонятный человек и что с этим делать. Вот в богатом литературном наследии Федора Михайловича Достоевского, нашего великого русского классика, встречаются такие образы недовольных людей, как Родион Раскольников или Гаврила Ардалианович Иволгин, которые как бы дают нам возможность взглянуть на себя со стороны. И в то же время жизнь дает нам совершенно другие, так скажем, перспективы, то есть, казалось бы, все понятно, но тем не менее нам бывает открыта и евангельская истина, и слова апостола Павла известны о том, что нам нужно радоваться и еще радоваться, но тем не менее как-то быстро мы очень об этом забываем и впадаем в эту самую крайность, в эту ловушку недовольства попадаем. И в связи с этим хотелось бы понять, вот, почему это с нами происходит. Как вы думаете?
Ну, с одной стороны, человеку свойственно быть недовольным собой. Это, наверное, природное, то, что отличает человека от любого другого существа на планете, что он собой недоволен. Единственное, наверное, из существ. Да. А поэтому, сколько бы нам наши родственники, друзья не говорили на всех наших днях рождениях, юбилеях и прочих-прочего событиях нашей жизни, какой ты хороший, замечательный человек, таким ты и оставайся, внутри себя ощущаю, что нет, какое есть это плохо, я хочу быть иным, другим, я хочу быть лучше. И это ощущение идет из того, что мы действительно утеряли рай, то первозданное состояние единения с Богом, и отсюда вот это внутреннее наше недовольство собою. Но оно преодолимо во Христе. Поэтому вот я думаю, что все православные христиане испытывают особое чувство радости в Пасху, когда действительно ты понимаешь, что грех побежден, что смерть побеждена, что все уврачевано воскресением Христовым. И когда нам тяжело, мы обычно всегда поем пасхальные песнопения и тем самым возвращаем себе вот эту радость, о чем вы сегодня сказали. Радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога, потому что действительно самое основное Христос уже для нас сделал. Он подарил нам рай. Он вернул это поврежденное отношение с Богом, уврачевал его и простил нас своим смертью и воскресением. Поэтому, безусловно, для христианина не свойственно чувство какого-то вот такого недовольства жизнью или какой-то такое, наверное, недовольством своим положением. Отчасти, конечно, чувство недовольства влечет к изменению. Если оно влечет к изменению себя, это плюс недовольства. Но если оно нас заводит в какую-то депрессию, отчаяние, уныние, то это проявление повреждения нашего. Ощущение того, что мы не доверяем Богу в том, что Он нас может уврачевать, что Он нас исцелил, что Его жизнь посвящена нашей, и наша жизнь посвящена Ему. Я думаю, что вообще для любого человека, верующего, неверующего, самый радостный момент счастья он испытывает утром, потому что ему дали еще одну возможность жить. Ту возможность, которую никто не заслужил из нас. Но нам эта возможность дается каждое утро. И поэтому, как мне кажется, каждый человек должен быть счастлив, особенно утром.
Да, конечно. Совсем недавно, 6 июня, не стало поэта Николая Колычева. Это поэт, который жил в Мурманске, но тем не менее я далеко за его пределами встречал людей, которые исполняют стихи этого человека и на музыку их положив, таким образом рождаются песни, и просто читая эти стихи. И вот удивительное дело, набрел на видео, где он читает посреди такой снежной голодьбы северной, ну такие бывают просторы на Кольском полуострове, о том, что не думая, да, о смерти, не начнешь ценить жизнь. Но интересно, что вот действительно важно, когда человек просыпается, думать о хорошем, что день ему дарован, а вот как быть тем, кто, просыпаясь, сразу проклинает наступивший день и говорит, да лучше бы мне было и не просыпаться. Потому что человек вот в своем недовольстве может дойти и до такой степени уныния, и близкие только разводят руками и думают, ну как же ему помочь, потому что человек как бы в капкане находится в таком.
Ну это такая некая зацикленность на себе у человека в первую очередь. И вот эту зацикленность на себе надо, конечно, преодолевать. Некоторые психологи рекомендуют, когда тебе плохо, купи килограмм апельсина, раздавай проходящим мимо людям на улице, и таким образом ты будешь ощущать некую свою востребованность. Ты будешь дарить радость, и эта радость будет возвращаться к тебе. Но я могу сказать и о том, что, допустим, Дмитрий Сергеевич Лихачев, вспоминая о Соловках, он говорил, что юмор на Соловках помогал жить. И вообще чувство юмора, этой легкости, позволяло выйти из этих сложных лагерных обстоятельств. Вы помните, что наверняка вот эта, как это называемая, смешная наука, журфиксы всевозможные, он сам был в академии, космической академии наук, за что и попал на Соловки, потому что один из их товарищи, который входил в этот кружок, в этот журфикс, написал им телеграмму от лица римского папы, поздравляя их с Новым годом, с Рождеством. И, естественно, это не было замечено просто так. Их приговорили за связь с Ватиканом. Вот. Но вот эта легкая наука, она тоже позволяла, вот эта смешная, как бы такая вот, с одной стороны, научная деятельность, а с другой стороны, очень в легком варианте, она позволяла мыслить. Она не позволяла ум как бы сжимать в каком-то таком прокрустовом ложе. Она позволяла расширить свое сознание. Почему? Потому что человек, не умеющий смотреть на себя критично, иногда смешно, это человек с очень большими проблемами. Знаете, иногда с человеком общаешься и говоришь ему о тех или иных каких-то ситуациях в жизни и так далее. И он иногда начинает говорить, нет, у меня этого нет, там, или это не у нас точно, вот так-то можно, вот так-то нельзя. То есть ты понимаешь, что человек не может посмотреть критично или как-то смешно на ту или иную сложившуюся ситуацию. И это влечет к тому, что жизнь, безусловно, становится более тяжелой для него, лично для него. Я вот вспоминаю отца Яна Крестьянкина, он же прошел лагеря, тюрьмы и прочее, прочее. Он был в принципе, он попал туда из-за своего одного из сослуживцев, с которым он служил. И когда его келейница Татьяна Сергеевна говорила, вот как он мог вообще и так далее, он говорит, отец Ян говорил, ну что ты, говоришь, у него же дети были. А ты бы могла, вот если бы у тебя были дети, там, не предать их, как-то не накляузничать. Все очень сложно. И в этом моменте все равно вот эта радость у него осталась. у отца Иоанна, и радость, которая, в принципе, и привлекала к нему, помимо, конечно, его, безусловно, богатого духовного опыта, жизненного опыта и всего прочего, вот эта радость, которая была, которую он лучил, излучала из него, привлекала к нему людей. В принципе, действительно, священник – это человек, который должен улыбаться, показывая свою радость во Христе. И вот если бы это было у многих христиан, я думаю, как многие бы пришли бы в храм, видя нашу радость. К сожалению, в большей степени люди приходят со своими проблемами, своими какими-то неустроенностями житейскими, и они так подавлены этим, что они не могут увидеть радость своей жизни. А это самое, наверное, самый потрясающий момент, что я живу. У нас в молитве Иоанна Златоуста, в одной из молитв на литургии, есть «Ты из небытия в бытие меня привелась». Представляете, вот я иногда думаю, вот было 1000 вариантов, какой человек мог родиться от моих родителей. А родился я. И это вот то, что иногда потрясает. Почему Господь именно меня привел в бытие? Не кого-то там, не яйцеклетки, именно таким образом соединили, что появилась моя личность. Ведь могло быть там 1000 вариантов. Это может удивить любого человека.
Согласен с вами, да. Конечно, приходит на ум личность апостола Павла, про которого я вспомнил уже в начале передачи. Почему? Потому что все, о чем вы говорите, в нем было. Во-первых, он, несмотря на то, что его сажали в тюрьму, там, и избивали, и все что угодно, не зная, что он римский гражданин. Наверняка он потом посмеялся над этими стражниками, которые не знали этого и все такое прочее. Но, тем не менее, вот он и радоваться умел, и в то же время пошутить умел. Когда вот к Афининам, например, обращаются, он говорит: «Вижу я, что вы как бы особенно набожные». Вот в этой фразе очень много иронии. И преподаватель нам на Новом Завете рассказывал, что вот было у апостола Павла, и часто встречалась вот эта вот подколка, так скажем, его собеседникам, но такая, чтобы, знаете, чтобы не разозлить их, и, может быть, даже они ничего и не поняли, но чтобы вот мы впоследствии, читатели, вот мы это понимаем, и это очень здорово. То есть манеру общения апостола Павла со своими собеседниками.
Ну, действительно, знаете, юмор, иногда сарказм – это признак ума. Когда человек умеет так подойти к ситуации с некой иронией, это признак такого хорошего ума, большого ума. Потому что человек, который к себе и к окружающим его события относится очень серьезно, это показатель того, что он замкнут для других – и, в принципе, закрыт от жизни. Это, к сожалению, так. И поэтому вот эта радость апостольская, о чем мы в Священном Писании встречаем постоянно слово «радость», говорит о том, что в действительности Христос им подарил эту радость. Он сам сказал: радость ваша будет совершенной, радости вашей никто не сможет отнять у вас. И вот это ведь поистине, знаете, что такое радость? Это то, что действительно с тобой всегда происходит. Потому что момент удивления какого-то, или момент такого восторга – это проходящий момент. Момент, который есть здесь и сейчас только. А радость – это то, что с тобой всегда пребывает. И вот этот момент радости никто, по сути, уже не сможет забрать, потому что нет тех обстоятельств, которые могли бы его исхитить из твоей жизни.
Спасибо, отец Константин. У нас с вами есть вопрос от телезрительницы Татьяны из Московской области. Давайте ответим. Здравствуйте.
Алло.
Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте.
Я хотела бы такой вопрос задать. Вот если самые близкие люди тебя не любят, ненавидят, как нужно радоваться жизни? Как, или что-то себе менять, изменить надо? Или что я должна понять?
Спасибо вам за ваш очень важный вопрос. Спасибо.
Вы знаете, во-первых, в Священном Писании написано, что мы враги человеку домашнему. И в этом моменте действительно мы понимаем, что в большей степени боль для нас могут принести только наши самые близкие люди. Потому что для других мы закрыты определенными масками, теми или иными манерами поведения, общения с другими людьми. А в момент любви он оголяет человека, он делает человека абсолютно открытым для другого, и этот другой может нанести определенную рану в душу тебе. Поэтому надо, конечно, быть особо внимательным именно со своими родными и близкими. Если отношения не сложились, такое бывает часто, когда я часто с этим сталкиваюсь, когда отношения в семье или среди близких, родных, сестер, братьев не складываются, или родители с детьми. Смотря кто. Можно, конечно, взять, посмотреть на это с той стороны, а в чем же я не прав в этих отношениях, что я сделал не так, в первую очередь, что я понял не так, я бы посоветовал попросить у них прощения. Потому что, как скажет, опять же, словами Достоевского, мы все друг перед другом виноваты. Угу. Да, у братьев Карамазовых это есть. И когда мы просим прощения, мы, с одной стороны, открытые, а с другой стороны, человек, который нас обидел, он иногда бывает в состоянии того, что «а вдруг меня не примут? А вдруг меня отвергнут?» Человек, которого обидели, легче попросить прощения, нежели тот, кто обидел. Потому что он не стоит перед этим барьером. И, безусловно, молитва – это… Мы всегда говорим о молитве. Молитва за своих родных и близких, даже иногда, которые от нас очень далеки, очень важна. Это акт любви. Может быть, стоит сначала начать не, и не получится сразу с любви. Можно просто сначала посожалеть о том, что у нас так вышло, так получилось. И вот с этого момента жалости к своим близким, родным, появится частичка любви, и которая в конечном счете превратится в горячую молитву о них, а Господь все устроит в этом моменте. Но в большей степени, если мы должны понять, что если мы хотим что-то в своей жизни, это зависит от нас в первую очередь. Господь всегда нам поможет. Но в том моменте, только тогда, когда мы будем готовы пойти на какие-то жертвы со своей стороны. Будь то попросить прощения, даже, может быть, если я не чувствую, что я виновата или виноват. Помолиться за этих близких, родных людей. И, конечно же, вот, испытать, может, какое-то чувство жалости к людям, что у них вот, у нас такие отношения, так получилось.
Спасибо за ответ, отец Константин. Что касается недовольства собой, мы уже поняли, что здесь да, вопрос такой двоякий. То есть, с одной стороны, мы постоянно стремимся к, вот, к такому духовному росту и можем быть недовольны своим таким положением вот, во грехе, в рабстве страстей и так далее, ну, которым мы подчинены, от которых мы никак не можем освободиться. Но, с другой стороны, вопрос любви к себе тоже очень важен, потому что если человек не любит себя, то ему очень трудно полюбить окружающих. Вот он может находиться в таком положении, что вот он закрыт к этой любви. А если ближнего он не любит, то что говорить о любви к Богу? Потому что, наверное, не часто такое бывает, что человек, минуя ближнего, может говорить, да, я люблю Богу. Он просто, может быть, не понимает, как это тогда в таком случае.
Мы затронули важную тему. Мы действительно не умеем любить себя. И вот эта заповедь «Живи ближнего, Бога и ближнего своего, как самого себя», в первую очередь здесь слово «самого себя». И когда я научаюсь не эгоистичной любви, не любви потребительской, а когда я научаюсь действительно ценить себя, понимать себя, говорить с собою. Ведь мы общаемся с кем угодно в течение дня. Мы говорим о каких угодно проблемах с другими людьми. Но я очень редко, иногда люди, да, садятся и говорят с самим собой о своих проблемах, о том, размышляют с самим собой о том, почему у меня та или иная жизненная ситуация. Мы как-то очень мало говорим с собой. И из-за этого в нашей жизни мы не можем сосредоточить свою жизнь в какую-то и направить ее в каком-то направлении, в какое-то русло ввести правильное. Потому что мы себя не готовы понять и принять. И только с того момента, как я себя понимаю и принимаю, в моей жизни может быть, наступить какая-то деятельность. Об этом у святителя Николая Японского в его дневниках. Он, у него дневники, вот его дневниковые записи сейчас продаются в магазинах. У него есть разные моменты. Он где-то радуется тому, что открыл новый храм, и что на приход там пришло 50 человек в эту церковь, которую он открыл. Где-то он грустит. Он говорит, вот праздник Богоявления, в храме собралось там где-то 100-150 человек. А я помню, как в России на этот праздник собирается, храмы забиты битком, ну и так далее. Он грустит о родине. А где-то у него есть такой момент отчаяния, когда он впадает в такую некую депрессию. И это в дневниках у него тоже отображено. Он пишет, что «Зачем ты родила меня, мать? Забери меня, мать, сыра земля». А дальше он пишет, «Но не для этого же я... Грехи грехами». Но не для этого я жил, а для служения Богу и Церкви. И вот этот путь святости – это, конечно, служение Богу и Церкви. А Церковь, мы под Церковью мы понимаем людей, безусловно, потому что такое Церковь? Это собрание людей, которым мы служим. И когда эта цель определена, то человеку легче перейти через какие-то свои внутренние жизненные потрясения.
Спасибо, отец Константин. Благодарю вас за этот ответ. У нас есть еще один звонок из Казани. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мне 53 года, меня Марина зовут.
Очень приятно. Да-да, мы слушаем вас.
Пожалуйста, Марина. Говорите. Вы сделайте потише звук телевизора и выскажите свой вопрос.
Марин.
Там большая задержка идет.
Я в разводе, и меня постоянно мучает тоска, одиночество из-за несложившейся личной жизни, к своей вине, в разрушении семьи. Я не могу себя простить. Так же, как мне не может простить муж. И я не знаю, что мне делать, чтобы выйти вот из постоянной депрессии, из этого состояния.
Спасибо вам за ваш вопрос.
Ну, это то, с чего мы начали. Любая депрессия, любое негативное состояние – это когда человек чрезмерно зацикливается на себе. Он не видит выхода в постепенности закручивающейся этой ситуации, из выхода из этой ситуации. Поэтому иногда стоит отложить решение этой проблемы и начать жить той жизнью, которая у меня сейчас есть. Не искать выхода из этой сложившейся ситуации, а начать новую, решать те проблемы, которые сейчас стоят передо мной. Ведь когда мы чувствуем, ну вот в разводе или в тяжелых отношениях с семьей, когда я только думаю о том, что было, я живу в прошлом. У меня есть настоящее, есть будущее. И в этот момент я упускаю два эти состояния. Я упускаю момент настоящего и не обращаю внимания на близких и родных, которые жаждут моего внимания, общения. Я не обращаю внимания на те радости, которые мне Господь посылает в это время. А они есть. И, безусловно, вот и человек переселяется в жизнь прошлого. Чтобы этого не произошло, надо эту ситуацию немножко отодвинуть. Дать, сказать: Господи, я не могу ее решить, но ты можешь. И передать эту ситуацию в руки Божьи. Но пока я бы вам посоветовал не стремиться ее решить. Она может быть решится со временем. Но только тогда, когда вы ее отпустите. И когда вы начнете жить нынешним временем. Когда вы не будете жить прошлым. От чего, в принципе, у вас и уныние, и отчаяние. Потому что все, что было в прошлом, вы решить не можете. Вы можете решить только то, что есть в настоящем. А вы постоянно обращаетесь к тому: а вот я бы поступила, может быть, вот здесь я поступила плохо, нехорошо, вот здесь я неправильно поступила, а вот здесь тоже я не так повела себя. Это загоняет человека в состояние уныния, отчаяния, депрессии, как вы сказали. Надо понять, что вот в данный момент у меня есть вот это и это. Исходить из сложившейся ситуации. Не решать прошлое, решать настоящее.
Да, это действительно очень важно. И об этом, конечно, и современная философия, то есть такая очень сильная мысль, которая проходит и у Мартина Хайдеггера, и у Мартина Бубера, у таких двух мощных философов 20 века, о присутствии, о том, что наша жизнь, наше бытие — это присутствие. И присутствие, вот оно здесь и сейчас. Да? То есть я, присутствуя здесь, я присутствую. Но можно и отсутствовать, присутствуя. То есть постоянно опережать события, жить в прошлом и думать, что же случится через 5 минут, через 10, через час, через год. Но мы же не знаем, что произойдет через минуту. Может произойти все, что угодно на самом деле. И постоянно думать о прошлом. То есть, а что же там? А вот почему так получилось? И так далее. И вот такая мысль, что мы в этот момент на самом деле не живем. Но живем мы тогда, когда мы вот здесь и сейчас. И, наверное, молитва — это самый сильный такой повод жить именно вот в настоящий момент, потому что человек, обращаясь к Богу, по-настоящему молится, когда он не блуждает мыслями, да, там, в прошлом или в настоящем, а здесь находится. Поэтому.
Ну, мы очень мало живем здесь.
Да, это трудно.
Это проблема нашего бытия вообще. Ощущение себя вот настоящим. Я всегда не очень люблю, когда мне всегда говорят, вот, там, а вот тебе звонил тот, допустим, расстался с человеком, никто не спрашивает, а ты вот тебе звонил тот человек? Угу. Почему он мне должен звонить? Для чего он мне звонит? То есть все, как бы, как говорят, умерла так умерла, да, то есть все, уже это забылось, и наступило будущее. Или, знаете, старики иногда очень любят жить в прошлом. Вот старость наступает тогда, когда человек начинает жить прошлым. Он не у него может быть огромная куча тех моментов, ощущений, которые он переживает сейчас. Он послушал хорошую музыку, он сходил в хороший театр, он съездил, отдохнул туда, но он постоянно вспоминает почему-то прошлое. И это прошлое не позволяет ему жить настоящим. Он всегда обращен в прошлое, а раз он обращен в прошлое, он не видит этого будущего и не видит этого настоящего. Поэтому вот у старых людей это большая проблема, что они живут прошлым, а они не живут настоящим.
Спасибо. Да, есть такое, действительно. Что касается недовольства своим положением, ну, мы так или иначе размышляем о том, что все это там и от самомнения, и от такого вот зацикленности на себе, но тем не менее, вот человек, раньше было такое, что люди могли там по 30-40 лет работать на одном предприятии, и, в общем-то, они были счастливы, воспитывали своих детей, были женаты, может быть, занимались хозяйством и так далее. Сегодня же постоянно вот происходит поиск лучшей доли, и бывает такое, что человек видит, что он в этой погоне постоянно как бы теряется, да, и конца и края этому нет. Вроде как удовлетворили каким-то требованиям, но вот здесь вот появилась прореха, и здесь, и здесь, и здесь, и так далее. И то есть на то, что есть, сразу внимание от этого отключается. А на то, чего нет, на этом оно как раз и сосредотачивается. И отсюда и зависть, и множество разных таких вот трудных состояний. Отсюда вопрос, как научиться быть довольным своим положением? Я понимаю, что это очень, на самом деле, сложно.
Знаете, моя прабабушка говорила о том, что лучше всех не заживешь, красивее всех не оденешься. Это такой универсальный совет. То есть того, что действительно будут всегда люди, которые живут лучше тебя, будут люди, которые одеваются лучше, ну и так далее, которые лучше. Но, как говорил Василий Великий, что такое скорбь? Скорбь – это… что такое зависть? Зависть – это скорбь о благополучии ближнего. И вот, в принципе, мы же не завидуем собаке о том, что она хорошо нюхает, а у нас не такой нюх. Мы всегда завидуем лучшему. Вот как бы мы сравним себя с чем-то, с кем-то, потому что мы хотели бы это иметь. И отсюда возникает зависть. Я хотел бы это иметь, а у него это есть. Но здесь отсюда, и здесь, конечно же, вот молодежь, она всегда в погоне некой за этим лучшим. Но это лучше иллюзорно. Оно сейчас так, через пройдет время, совсем все по-иному будет. Мы видим, как быстро устаревает сейчас всевозможная техника. И кажется, ты когда-то хотел иметь именно такой сотовый, а сейчас он стоит копейки. Ну и так далее. Мы всегда видим, как в мир несется в этой погоне за лучшим. Но опять же, вот от чего мы начали, я не умею ценить, мы тогда не умеем ценить то, что мы имеем. Это самая большая проблема, потому что мы имеем действительно многое. Каждый может сесть и подумать, а что же я имею в своей жизни? А на самом деле я имею близких, хороших друзей, я имею близких родственников некоторые, да, я имею возможность куда-то съездить и что-то увидеть. Я, потому что это для каждого. Не обязательно ездить там, на Мальдивы или на Кипр, если нет. Но сходить в тот или иной музей, прогуляться просто по… Ну, вот мы в Петербурге живем, у нас это есть такая возможность, да, просто прогуляться по городу, он же великолепен.
Да.
Вот, и просто посмотреть на эту красоту. И мы это имеем. Мы просто это очень мало ценим. То, что мы живем в таком городе, то, что мы живем именно в это время, что на улицах никто не висит на колах, вот, допустим, как в Средневековье. Мы как-то мало чувствуем то время, в котором мы находимся. Отсюда вот это блуждание и желание улучшить. Я бы сказал, что оно довольно естественно для человека. Мы стремимся улучшить себя, мы стремимся улучшить жизнь. И если бы этого стремления не было бы, то, наверное, бы вся жизнь остановилась. Знаете, опять же, вот человек, который не способен изменить что-то в своей жизни, это уже как бы законченный человек. Это уже все, жизнь прожита. Чего я буду что-то менять? Но это взгляд тупиковый. Я должен постоянно что-то менять в своей жизни. Я не должен привыкать постоянно к одному и тому же. Потому что если я буду привыкать к одному и тому же, я в конечном итоге утрачу интерес к жизни. Отсюда человек должен, безусловно, постоянно стремиться к изменениям. Но эти изменения должны быть в правильном русле.
Да, так точно. У нас есть еще один звонок, отец Константин. Угу. Принимаем. Слушаем вас. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Конечно, задавайте, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Бывает так, что после храма, после молитвы, пообщаться.
должно быть еще с кем-то. И я чувствую, что какой-то мальчик у меня. Вот это у меня настроение. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
И бывает вот так, что вот это дурное настроение или что-то, мне кажется, что-то на меня попадает. И портится мне настроение. Тогда вот не знаю, что это такое. Я вообще никак не понимаю. Это разница, потому что это вообще все.
Спасибо. Да, вот видите, человек насыщается благодатью в храме, а потом при взаимодействии с ближними...
Ну, я скажу, что на самом деле это показатель нашей молитвы. Если мы, приходя из храма, считаем, что все, на этом мой труд перед Богом выполнен, то, значит, я плохо молюсь, потому что на самом деле после литургии должны быть ощущения радости, с которой я хочу поделиться с другими. И приходя домой, может быть, не очень церковным родственником, своим мужу, детям, которые от меня что-то требуют. Там, приготовить обед, накрыть стол, или убрать и вымыть пол, или еще что-то, или решить те или иные жизненные обстоятельства, потому что другого времени нет, как воскресенье. Распределить время на неделе. Конечно, это для меня определенный труд. Но это продолжение дела Христова, это продолжение служения другим людям. О том, о чем вы, в принципе, слышите всякий раз на литургии. Литургия – это общее дело, а это общее дело мы несем в свои дома. Поэтому, когда я помолился, во мне должно быть ощущение спокойности, радости, ощущение того, что со мной насвоится Христос, и все мои жизненные ситуации с Божьей помощью будут преодолены. Когда я прихожу домой, я должен быть готов послужить своим родным и близким. Вот и все. И отсюда, если у меня происходит какая-то тяжесть от общения с моими родными и близкими после литургии, значит, я плохо молился, значит, я не понял, что же я просил у Бога.
Да. Ну, это такая распространенная ситуация, когда действительно человек может как на крыльях прилететь домой, да пусть даже и не домой, не знаю, войти в общественный транспорт. И тут же что-то с ним случается. Там наступили на ногу, толкнули, все. И здесь как раз этот момент, да, как он себя поведет, как-то это примет и как-то это обыграет, может быть, даже с юмором, о чем мы с вами говорили, или обрушит всю мощь своего негодования и растеряет все в этом же троллейбусе, все те дары, которые он так усердно собирал всю неделю. Есть еще один момент важный, чем часто бывают люди недовольны. Мы с вами поговорили уже о зависти, и часто зависть бывает обращена именно на те таланты и дары, которые мы видим в другом человеке и как бы не видим в себе. Особенно страшно зависть духовным дарам. Знаете, например, вот у него, видимо, хорошо получается молиться, да, и так далее, и тому подобное. И человек может страшно обзавидоваться, сам не зная чему. Потому что откуда мы знаем, кто как на самом деле, да, молится. Ну, вот бывает такое, вдруг возникает такое предубеждение, что вот у этого человека с духовной жизнью точно все в порядке, а у меня нет. И возникает зависть к его духовным дарам. Вот как с ней справиться? Как обратить внимание на те дары, которые нам дает Господь? Ну, мы об этом отчасти говорили тоже сегодня, но вот можно на этом сосредоточиться.
Знаете, у старцев Афона, у них есть практика, чтобы не раскрывать свои духовные дары, потому что бывает какому-нибудь монаху, который всего лишь 2 года в монастыре, дается то, что не дается монаху, который, там, не знаю, полжизни провел в монастыре, лет 50 существует в этом монастыре. Об этом пишет отец Силуан Афонский, об этом пишет архимандрит Сафроний Сахаров, о том, что в действительности вот эта духовная жизнь должна быть открыта всем. Вообще, как любая личная жизнь. Личная жизнь на то и личная жизнь, чтобы никому не говорить, когда в ней было хорошо, когда в ней было плохо. Что и туда лезть вообще никому не следует. Поэтому, когда мы начинаем лезть в личное состояние жизни другого человека, если он нам не раскрывает его, конечно, то это не совсем корректно, в первую очередь. Отсюда и проявление, вот это духовное проявление, как проявление зависти, как проявление какого-то вот такого стремления вот подражать. Если было бы возможно стремление подражать, ой, как хорошо, что у него так здорово получается молиться. Я буду стремиться, вот, чтобы так же молиться, как он, или столько же молиться, как он. Может быть, Господь не даст. Это правильный позитивный момент в том, что ты увидел этого человека. Потому что в действительности нас губит наше ощущение зависти, ощущение какой-то неправоты к себе. Это человека губит. Это человека превращает в первую очередь его жизнь, лично его жизнь, в кошмар. Угу. Нежели человеку, которому он завидует. Зависть всегда разрушает самого человека.
А таланты? Вот упомянутый Гаврила Ардалионович из романа «Достоевского «Идиот»», Федор Михайлович его окрестил как абсолютно ординарный человек, и бедного этого Гаврилу, хотя он такой вообще по характеру непростой, по мыслям, мыслил бывало весьма скверно, но тем не менее ему постоянно на это указывали, на его вот эту вот ординарность и как бы его бесталанность, его попытки стать таким вот подлечить, так подлечить, к примеру. Хотя бы даже в таланте быть подлым. Даже в этом его обличили, что нет у тебя, говорят, брат, такого таланта. Вот вопрос, когда человек как бы не видит в себе никаких вот этих вот харизм, талантов, даров, не может же быть такого, чтобы Господь его на самом деле не наделил определенного рода дарами. Ведь мы встречаем и у апостола Павла, что он говорит, что у каждого из вас есть свой дар, у каждого. Вот. Поэтому вот это такой, можно дать ответ людям, которые считают, что их как бы обделил Господь. А вот его наделил, а меня обделил. Вот что ответить таким людям? Как им раскрыть в себе этот талант?
Знаете, подлинно таких великих харизматиков, как говорят, их мало. У нас человек с харизмой ты видишь всегда и ярко. А когда мы просто должны посмотреть в себя, о чем я вам сказал изначально, что человек мало беседует с собой. Человек мало вообще общается с собой. Он мало говорит, проговаривает какие-то свои идеи сам для себя. А отсюда он может действительно ощутить, что у него чего-то не хватает. И у него ничего нету. Но на самом деле, испечь те же самые вкусные булочки и принести их в храм для общей трапезы и порадовать этим всех остальных – это великий дар. Когда ты кому-то уделяешь свое время. Ведь что самое большое и самое драгоценное в нашей жизни – это наше время. И когда ты уделяешь свое драгоценное время кому-то, это великий дар, что ты можешь это себе позволить. И таких даров мелких, незначительных, очень много у каждого. Дар общения – это тоже дар. Есть у некоторых дар такого сострадания, сочувствия. Таких даров, кажется, непримечательных. Очень много. Знаете, у меня настоятель рассказывал историю, что как-то в советское время он служил и освещал весь день куличи и яйца в Великую Субботу, а денег не было даже, чтобы себе что-то купить. И вот пришла женщина, которая была там священницей, она каким-то образом у вот этих, которые все старостам носили в советское время, все эти церковные сборы, она каким-то образом выкрала эти деньги. Там небольшая сумма, но выкрала. И говорит, я расплакался. Он до сих пор это вспоминает. Вот это дар понимания и дар сочувствия. Что, кажется, этой женщине было до священника, который целый день стоит, там освещает? Ничего. То есть она могла пройти мимо, она могла вообще не вдаться в его какую-то ситуацию, ту, что ему нечего дома как-то разгореться, нечего. Но она, это же великий дар, ощущение человека другого, как-то вхождение в эту ситуацию. И очень много даров у каждого. Я думаю, что людям просто стоит обратить внимание в первую очередь на то, как мы проявляем свои отношения к другим. И тогда эти дары раскроются.
Да, дай Бог. Вот. У нас остается время для того, чтобы пожелать нашим телезрителям что-то. Если у вас какие-то мысли еще были, можно ими поделиться, но к сожалению, время заканчивается. Вопросов много и у телезрителей, и у меня, но
наверное, в первую очередь я скажу, что вы, чтобы радоваться и жизнь была полноценной, стремитесь к тому, чтобы в ней понемногу что-то менять. Или к чему-то, куда-то ходить, выходить, смотреть, радоваться этому дню, который у тебя есть. Тогда мы меньше будем грустить о том, что кто-то что-то имеет другое. Это, знаете, вот я опять же приведу в пример настоятеля своего. Он стремится, ну не каждую неделю, хотя через две недели, иногда бывает, мы выходим куда-то гулять. Он вот недавно ездил на экскурсию в Тулу, в Ясную Поляну и так далее. Это же великое дело. Человек, уже умудренный сединами, опытом, знанием, стремится что-то увидеть новое, что-то посмотреть, что-то послушать новое. Жизнь не останавливается. И в этом приобретается великая благодать того, что я живу, я существую. И это должно нас наполнять радостью. Я, наверное, так бы сказал.
Спасибо, отец Константин. Очень действительно ценное пожелание и ценный пример. Я вас благодарю за это общение. Надеюсь на дальнейшие встречи. И думаю, что наши телезрители, те, кто сегодня задавал вопросы, и те, кто хотел задать, но по каким-то причинам не смог, может быть, просто не успел, мы будем ждать вас в эфире телеканала «Союз» вновь. Спасибо
огромное. Спасибо,
отец. Дорогие друзья, мы с отцом Константином благодарим вас за ваше участие в сегодняшней программе, за ваши вопросы. Сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были священник Константин Морозов и ведущий Михаил Проходцев.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.